Я рад приветствовать всех вас, церковь, дорогая братья и сестры, мир Божий вам. Благодарен Богу за возможность, которую Он дает нам. Мы в Его доме, мы в Его храме. Мы в общении друг с другом. Я надеюсь, что нам хорошо. Не очень хороший тут еще внешний вид, но чуть-чуть подождите. А там вот уже сидят на таком прекрасном покрытии. Скоро мы все будем. А еще лучше мы будем там скоро. Когда Господь всю церковь заберет, мы не будем торопить вас, чтобы поскорее. Поживите. Сестра одна после первого служения подошла и говорит: «Ой, ну уже так зять меня не любит, так уже хочет меня выгнать. Я уже прошу, Господь, забери меня». Господь все еще не забирает. Я говорю: «Значит, поживите, порадуйтесь, успеете. А Господь усмотрит, заберет, будьте готовы». Аминь. Два места Писания я хочу прочесть. Впрочем, я их положу в основание рассуждения, но буду обращаться к дополнительному тексту, к дополнительным местам Библии. Прошу быть внимательными. Есть разные проповеди, разное направление. Есть слово, которое нас вдохновляет, есть слово, которое нас обличает, есть слово, которое заставляет нас думать, анализировать. И не всегда мы, возможно, с радостью воспринимаем то слово, которое звучит как некое наставление. Но пусть Бог благословит это Его слово. Евангелие Матфея, 18 глава, 15-17 стих я прочту сейчас. Это 21 страница Нового Завета Синодальных Библий. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». И Луки, 6 глава, 37 стих. «Не судите, говорит Господь, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». Последняя моя проповедь была на тему «Не ропщи». Сейчас я хотел бы говорить на тему прощения. Прощайте друг друга. Когда мы говорим о прощении, у нас возникает первый вопрос: что мы имеем в виду за этим действием? Что мы понимаем под словом «прощение»? Я заметил, что достаточно широкий спектр взглядов и достаточно разные мнения. Я хочу, чтобы мы увидели на основании Священного Писания. Но если говорить в нашем выражении, в нашем лексиконе, в русском языке, слово «простить» или «прощение» означает действие прощающего или простившего. И заключается это действие в следующем, что если мы прощаем, если мы дарим такое милосердие, то мы освобождаем от провинности, от долга, от кары, от взыскания. Прощение – это снятие обязательства. Прощение – это примирение с сердцем, не питая вражды, не питая обиды. В двух значениях еще я заметил, мы используем, когда говорим о прощении, как о нашем акте, вот снять это взыскание или провинность, простить. И еще мы говорим, когда прощаемся, расстаемся, говорит: «Прощайте». Люди так говорят. В корне этого выражения опять же стоит, я специально посмотрел, я не настолько филолог, у нас есть знающие язык, и русский, и белорусский, не просто как язык для правописания, но развития. Так вот, в этом слове, когда люди, прощаясь, говорят такие слова, они тоже имеют в виду: ну не поминай лихом. Если что имеешь, прости, прощай. То есть не питай какой-то злобы на меня. Так или иначе, я хочу подчеркнуть, что здесь речь идет об освобождении от некой провинности. И еще мы должны четко запомнить, что прощение – это волевой акт. Это наше решение, которое мы принимаем и следуем. Это не действие наших чувств, эмоций. Есть время эмоциям. Многие люди говорят, я не могу простить, я не чувствую, что я простил. Обида владеет моим сердцем. До тех пор, пока вы не примете решение, не скажете, так и будет. Хочу еще раз сказать, это волевой акт, то есть это усилие вашей воли. Почему мы должны прощать? Я думаю, что прежде чем мы будем рассуждать, давайте поставим следующий вопрос. Почему, собственно, зачем? Это мои отношения с другими, это мое право, и почему ты, проповедник, вторгаешься в мою жизнь? И почему ты говоришь, как я должен вести себя? Я сам знаю и тебя могу научить. Когда мы используем библейские тексты, мы должны видеть, Бог советует, Бог предлагает, Бог предупреждает. И есть что-то, что звучит как заповедь. Вот Господь Иисус сказал, прощайте, и прощены будете. Обращаю ваше внимание на самое первое, самое важное, на мой взгляд, что это Божье повеление. И мы должны прощать, даже если мы не понимаем, зачем, даже если мы не понимаем следствия, причины, мы должны это делать, потому что так сказал Бог. Мы Его дети, мы послушны. И в армии не обсуждают приказа военачальника, а выполняют. Конечно, Господь разъясняет, зачем это делать, но я обращаю ваше внимание, мы призваны так поступать. В послании Ефесянам Павел говорит, будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Это не он сказал, это Дух Святой через Павла сказал. Будьте добры, сострадательны, прощайте друг друга. Скажите аминь. Продолжая необходимость прощения, обращаю ваше внимание, что это условие Божьего прощения нас. Наше прощение других – условие Божьего прощения нас. В молитве «Отче наш» мы молимся, и иногда мы боимся произнести эти слова. Я заметил, что некоторые люди затихают, просто не говорят. Я сталкивался. Это выражение – и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Иначе говоря, прости мне грехи мои, как я прощаю тому, кто против меня согрешил. Но если я не простил, я понимаю, что Бог меня не простит, потому что это условие Божьего прощения, поэтому я все молятся, я громко молюсь, Отче наш, а потом эту фразу промолчу. Но зря. Все равно вы произносите или не произносите, Божий закон действует. Мы прощаемся Богом, есть взаимосвязь настолько, насколько, это неоднозначная взаимосвязь, я хочу сказать, но тем не менее есть настолько, насколько мы прощаем других. И потому такой простой вывод лежит на поверхности. Хочешь быть прощенным? Прощай. Так просто. Хочешь, чтобы тебя прощали? Бог в первую очередь, чтобы тебя простил, прощай других. Третье. Непрощение является основанием для сатанинских атак. Я сознательно называю в проповеди такие пункты, чтобы буквально застолбить главные мысли, чтобы мне не плавать в достаточно огромном количестве библейских мест о прощении. Я взял такие основательные и цитируя, либо говорю то, с чем сталкиваемся мы. Замечали ли вы, что люди, которые не прощают, люди, которые живут в таком постоянном неком озлоблении, обиде, они потеряли чувствительность, они какие-то бесчувственные, они какие-то въедливые, им все не нравится. Они уже не сами даже управляют, а понимаем мы, что некто движет ими, потому что дьявол в особенной мере таких людей преследует. Это основание для сатанинских атак. Все взаимосвязано. Бог в стороне не прощает. Дьявол тут как тут. Там, где Бога не будет, там дьявол займет место. И четвертое. Помните, что непрощение очень часто лежит в корне, в основании различных и душевных, и физических заболеваний. Служители, принимающие людей, душепопечители, беседующие с попавшими в ту или иную зависимость, с переживающими определенные трудности, особенно что касается душевных, но и физические болезни, здесь мы очень часто обнаруживаем, что именно непрощение годами человек носит и хочет быть здоровым, и хочет быть радующимся, и не получается, потому что он не простил. Помните, если вы хотите быть здоровым физически, я опять выведу простой и конкретный логический довод. Прощайте. Один умный человек сказал, никогда не пытайтесь свести счеты с вашими врагами, потому что этим вы принесете себе гораздо больше вреда, чем им. А мы думаем, я ему, я вспомню, я простил, но я не забыл. Вы принесете себе гораздо больше вреда, чем им. Но вообще прощение не столь простой вопрос. Простить сам по себе человек не может. Плоть восстает против. Наша прежняя греховная, плотская Адамова натура не соглашается. И здесь необходима помощь Божия. Рожденный свыше человек, апостол Павел буквально говорит, призывая в послании к Колоссянам в 3 главе, к тому, чтобы мы отложили прежний образ жизни, что мы облеклись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. И дальше следующее, когда мы так сделаем, когда мы нашу старую греховную природу отложим, распнем с ее страстями и похотями, тогда эта новая природа, она поможет нам, она способна прощать. И уже говорит он так, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Прощайте. Я заметил, что к вопросу прощения неоднозначное восприятие. Есть люди, которые понимают, коль нужно прощать, значит, я не буду обращать внимания ни на какие выпады, ни на какое беззаконие, ни на преступления других. Я буду прощать априори. Я добрый человек, я не хочу ни с кем конфликтовать. Я буду это все покрывать и не буду ни на что внимания обращать. Это не совсем и не всегда правильно. Вот я сознательно прочел два места. Место, которое как бы противоречит. В одном Евангелии Матфея говорится, что если скажет «каюсь», тогда прости. Значит, если будет некое сознание, если будет некое понимание вины, греховности, тогда прости. А в Луке мы читаем «прощайте без всяких условий». И потому прощение есть условное, двустороннее, на основании определенных условий, если скажет «каюсь», и безусловное, одностороннее, без всяких условий. Если мы говорим о условном, на основании чего мы должны прощать, то хорошо было бы еще прочесть место Писания Евангелия Луки, 17 глава. Я прошу, чтобы вы следили, открывали, смотрели. 17 глава, 3-5 стих. Иисус Христос говорит своим ученикам и людям, кто слушает Его, наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Я обращаю внимание, как глубоко Писание, как достаточно интересно выстраиваются определенные стихи. Иисус говорит, наблюдайте за собой, вы сталкиваетесь с людьми, смотрите, как вы ведете себя. Обращайте внимание. И говорит, если согрешит против тебя твой брат, то ты ему первое должен выговорить. Мы чуть позже обратим внимание на это слово. Если он, говорит, скажет, каюсь, то прости ему. И если 7 раз в день скажет, то же самое, прости. Как вы думаете? Уверен, что вы не раз слышали проповеди на эти темы, рассуждали. Но, наверное, вы такие же люди, как и я такой же, как и вы, и все мы. Чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже, но все в этой человеческой природе. Вот человек что-то сделал с утра, мы пришли на работу, и он нам причинил какую-то обиду. Но потом говорит, прости. Ну, мы, как христиане, великодушно говорим, прощай, хорошо. Проходит полчаса, опять говорит, прости. Ну, ладно, но мы уже немножко напрягаемся. 3-й раз, час прошел, опять то же самое. Опять, ну, прости. Ну, так ты что, ты за кого меня принимаешь? Ты что, шутишь? 1, 2, 3. Ну, еще, может быть, 4-й раз, но на 5-й кулаком по столу, наверное, да хватит, в конце концов. Наша природа, ну ты что смеешься, в один день, 7 раз, это все условно, цифра 7. Но, тем не менее, написано. И когда Петр и ученики выслушали, что надо вот так прощать 7 раз в день, то апостолы сказали, Господи, умножь в нас веру. Это слишком высоко. 7 раз в день за одно и то же дело веры не хватит. Умножь в нас веру. Буквально сразу этот текст стоит. Но мы должны это делать. Как я сказал, мы рассуждаем сейчас о условном прощении, на основании чего. Итак, вот пойди и выговори. Я обращаю ваше внимание, когда мы желаем выяснить или настроить отношения наши, когда мы понимаем, что человек делает неправильно, неверно, первое, мы должны прийти и говорить, выговорить, уста открыть. И прежде чем будем выговаривать, потому что выговор носит в себе некий упрек, оттенок, то мы должны все-таки уточнить, действительно ли это имеет место, о чем я думаю. Действительно ли человек, на которого я обижаюсь, причинил мне обиду, может быть, это не он, может быть, он ни при чем. Наверное, больше, чем половина различных конфликтов было бы погашено, если бы люди так поступали, если бы они вначале ходили и уточняли. Я привожу пример не потому, что это мне запало, я не так много помню из своей жизни различных примеров, к сожалению, но вместе с тем это касается проповедника, служителя, хорошего, доброго брата по характеру, который однажды ко мне подошел и сказал, говорит, я никак не могу освободиться от обиды на тебя. А что случилось? Конечно же, я сжался. Ну, не хочется, чтобы на меня обижались. Но, может быть, я такой немножко быстрый, может, где-то что-то не так сделал. В чем дело? Говорит, однажды ты шел в братскую комнату, я шел за тобой. И ты закрыл дверь братской комнаты прямо перед моим носом. Ты меня не пустил в братскую комнату. Ты не захотел, чтобы я там присутствовал. Почему ты мне не позволил? Я служитель, я проповедник. Я говорю, послушай. Да мы, наоборот, всегда приглашаем, заходите. Я же не видел тебя. Я что? Вот ты так говоришь мне, я что, обернулся, посмотрел? Нет, ты не оборачивался. Ты прямо смотрел. Так я же не исполнен очей спереди и сзади. Это ангелы там написано, они исполнены очей и спереди и сзади. Но я же не видел. Оказалось, что ему не было причины и основания носить годами. Он сказал, я говорю, годами носил эту обиду. Она так просто разрешалась. И потому вначале должно поговорить. Но когда мы действуем таким путем, вот идем и говорим, как здесь написано, указываем, где-то, может быть, иногда не носит элемент и какого-то обличения, потому что разговор ведь о согрешении, то мы при этом еще исполняем закон Христов. Выражение библейское. Апостол Павел говорит в послании к Галатам, «Братья, если упадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». И дальше говорит, «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Галатам 6 глава. Я сознательно употребляю это выражение, «Мы исполняем закон Христов, потому что мы готовы нести бремя». Здесь не идет речи о человеке, который в духовности своей гораздо ниже. Если он придет и будет выяснять отношения, и выяснение кончится тем, что не оба подерутся, то лучше ты не иди. Не выясняй тогда отношения, ничего не говори. Если у тебя бревно в твоем глазу настолько велико, а ты заметил соринку в глазе своего брата, и идешь вытащить эту соринку, но при этом бревном его прокалываешь и других людей колешь, то не делай. Но если нормальное христианское состояние, то мы таким образом готовы взять бремя, ведь мы подсказываем человеку. Как следствие с этого второго пункта, третий, мы помогаем обидчику, согрешившему, выйти с его состояния. Мы это делаем для его блага. Иаков говорит в 5 главе 19 стих, «Братья, если кто из вас уклонится от истины, допустит согрешение, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу». Чью душу? Согрешившего. «От смерти и покроет множество грехов». Ты поможешь человеку увидеть, осознать, покаяться, и его грехи, множество грехов будут покрыты. Это помощь, это забота, это проявление любви к человеку, который нас обижает. Мы хотим, чтобы ему было лучше. Я хочу еще четвертый пункт назвать необходимости вот такого обличения, чтобы не было вреда церкви или обществу. Апостол Павел говорит в послании евреям в 12 главе 15 стих, «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Когда человек занимает позицию равнодушного наблюдателя, когда он не хочет никак реагировать на проявление беззакония в других людей, то он фактически позволяет, чтобы атмосфера греха, она будет распространяться. Знаете, в служении, вот мы попадаем в собрание, я говорил сейчас, когда мы поклонялись, когда мы пели Господу, и это захватывает нас. Мы пришли, возможно, своими какими-то проблемами, переживаниями, но здесь начинаем молиться, поклоняться Господу, и мы чувствуем, как вся эта атмосфера поклонения, она захватила. Есть атмосфера веры, и легко молиться за исцеление, когда есть вот такой настрой. Есть атмосфера страха, люди приходят в неком ужасе, в панике, и это распространяется, как толпа может в панике стоптать друг друга. И вот атмосфера греха. Какой-то горький корень, возникнув, начинает причинять вред. Получается, пришло заболевание в какой-то определенный орган, в какую-то часть тела, началось загноение, и потом это распространяется на все тело. И можно было бы сразу помочь, если бы было локализовано, а потом уже надо удалять, может быть, ногу. Гангрена пошла на весь организм. И потом он говорит, наблюдайте. Это касается церкви, это касается и общества. Я привожу личный пример в моей жизни. Уже прошло достаточно много времени, но это оставило след, и больной след. Когда однажды на остановке общественного транспорта там была группа людей, но один мужчина, скажем так, причинил мне определенное неудобство, он зло нанес мне. И там оказались работники милиции, они тут же отреагировали, люди отреагировали, забрали его и меня пригласили в машину, отвезли на участок, чтобы составить протокол. И увидев, чем дело пахнет, этот человек, то он никак не реагировал, подвыпивший был. А тут он уже понял, что может залететь, он просит, ну, прости меня, ну, ладно, ну, так получилось, ну, извини. Ну, и, конечно же, как христианин, и вообще под давлением там еще жизненных обстоятельств, я махнул рукой, говорю, да, конечно, я не буду писать никакого заявления, я не буду обращаться. И подполковник милиции, я очень хорошо запомнил, как он посмотрел на меня так пристально, он узнал, где я работаю, и говорит, зря вы так делаете. Почему? Вы развязываете ему руки, вы даете ему возможность, чтобы он поступал так по отношению к другим. Он не сознает. Он просто увидел, что под страхом наказания, всего-навсего. Я не стал, подчеркиваю, делать, но для себя сделал вывод, действительно. Когда не пресекается беззаконие, не останавливается, то беззаконник будет дальше делать. И потому нам не должно просто быть в равнодушной позиции, говоря о том, что мы прощаем всех людей. Даже говоря о этом, я бы закончил, для торжества справедливости должно быть обличение и некий выговор, потому что Иеремия говорит в 22 главе 3 стих, так говорит Господь, производите суд и правду, и спасайте обиженного от руки притеснителя. Слышите? Когда ты видишь, что другого обижают, то не говори, ну ничего, я прощаю этих людей. Заступись за обиженного. Не будь равнодушен, отреагируй, прояви участие, потому что так говорит Господь, производите суд и правду и спасайте обиженного от руки притеснителя. Я назвал причины, которые побуждают нас прощать при определенном условии, когда человек сознает, когда человек просит прощения, когда человек говорит каюсь. Заметьте, он скажет. Иногда мы так пристально говорим, но он не кается на самом деле, он только говорит. Но написано, скажет, прощай. Написано, действуй. Еще заметьте, когда мы поступаем вот в таком направлении, то наше сердце должно быть подготовлено, потому что здесь определенное увещание. И Павел говорит в послании Тимофею, цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Мы делаем это, любя человека и любя церковь, любя, конечно же, и самого себя, потому что мы хотим привести взаимоотношения в порядок. Прощение является одной из фундаментальных составляющих правильных взаимоотношений. Если не будет прощения, если люди не будут прощать, то не будет и взаимоотношений. Но говоря о условном прощении, я сразу хочу очертить. Представьте себе, что будет, если по всякой мелкой причине, по всякому незаметному поводу мы будем реагировать, будем выговаривать, будем подходить к человеку и делать ему замечание, требуя, чтобы он сказал «каюсь». Ведь никто из нас не совершен, ведь мы не ангелы. Подумайте. Что будет вообще, если люди будут так поступать и реагировать? И многие так поступают, вот такие правдолюбы, борцы за справедливость. Нет, я добьюсь правды. Скольких друзей, я хочу сегодня сказать, скольких друзей кто-то из вас потерял из-за того, что вы не покрыли какую-то мелочь? Сколько беды в обществе из-за того, что люди не сумели преодолеть мелкую обиду, покрыть какой-то невинный проступок, а может быть, иногда даже не задуманный, не продуманный, случайный поступок. Человек так не хотел, он не мыслил так, но так получилось. Неблагонамеренно, непреднамеренно это случилось. Если мы не научимся прощать безусловно, без того, что люди будут приходить, мы не вырастем, как христиане. На нас не так посмотрели, и мы отреагируем. А ты что на меня так смотришь? Знакомо, правда? А ты что таким тоном со мной говоришь? А, что ты? Да я ничего, да просто так. Нет, не просто так. Я чувствую, я знаю. И мы начинаем вспоминать, там год назад ты уже мне это говорил. Вот сейчас и пришло время. Пусть Бог поможет нам поступать, как поступал Иисус Христос. Мы говорили, как Христос простил. С одной стороны, люди приходят к Господу и просят прощения. А с другой стороны, вот Он висит на кресте. Воины издеваются над Ним, распяли, смеются. Что говорит Иисус, висящий на кресте? Помните эти слова? «Прости им, Отче, ибо не знают, что делают». Я однозначно вижу в этих словах, во-первых, прощение, которое в сердце самого Иисуса. Он не стал бы ходатайствовать пред своим отцом. Он сам, во-первых, простил, и он ходатайствует, чтобы простил отец. В первом послании Петра, 4 глава, 8 стих, Петр говорит: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Подобное место притчи, 10 глава, 12 стих: «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». Здесь нет речи о условии. Здесь безусловно, любя, покрываешь, любя, снисходишь, любя, не замечаешь, любя, ты принимаешь решение не таить обид, не мстить, не реагировать на какие-то мелкие оскорбления, тем паче однозначно покрыть всякие непреднамеренные проступки. Мы будем чуть позже еще молиться, но я уже сейчас хочу сказать вам, дорогие мои, братья и сестры, давайте без всяких условий простим друг друга. Давайте, мужья, простите ваших жен, жены, простите ваших мужей. Возможно, они действительно не заслуживают, на ваш взгляд, прощения. Может быть, они не реагируют так, как вы хотели бы. Но если, я уже говорил эту мысль, но если Бог свел вас и вы одно целое, то не спешите выносить мусор, ссор из избы. Если не научимся погашать мелкие конфликты за столом, хотите в постели, как у вас где получается, но погашайте, не вынося. Конечно, когда много их наберется, тогда уже ваш дом превратится в мусорную свалку. Поэтому уже вызывайте служителей, чтобы они вывезли этот мусор духовный. Но вначале от того, что мы будем жаловаться и будем говорить, ты будешь говорить: сестра, на своего мужа, да у меня он такой-такой, и будешь жить в этой обиде, будешь жить в этом непрощении, не будет тебе от этого легче, не думай. Дети, я призываю вас, даже если вы уже в возрасте, сколько имеют служители наши примеров, когда приходят, все же мы чьи-то дети, правда? Приходят уже взрослые люди, и они нуждаются в помощи. Братья начинают задавать вопросы, и оказывается, что в их сердце живет непрощение по отношению к родителям. Родители уже в вечности, а дочь все еще не может простить своего отца. Да, он был груб, да, он поступал бесчинно, да, он неправ был. Но подумайте, ведь часто, да не часто, а в основном, это не сам отец так делал или не сама мать. Ведь люди, не знающие Бога, они были орудием в руках дьявола. Ведь они поступали, потому что не хотели, не знали, как воины, которые распинали Иисуса, говорят: не знаете, не знают, что творят, что делают. Они были просто в плену. И, может быть, потом осознали. А если не осознали, какой для вас сегодня вывод? Жить ли в этом или отпустить, простить, снять это долговое обязательство? Конечно, безусловное прощение – это ступенька выше, чем на основании условий, на основании слов «каюсь». Но именно выше для нас, христиан, и доступнее. Потому что люди этого мира не способны, возможно, мы с Божьей помощью способны и должны это делать. У нас усилятся наши дружеские отношения, если мы научимся не реагировать так чрезмерно на определенные недостатки друг друга. Мы будем иметь много друзей. А если ты будешь постоянно ходить и обличать, то отвернется и последний друг, потому что никому неприятно слышать постоянно упреки и обличения. Я столкнулся с одной семьей. Служитель допустил согрешение. Это действительно имело основание. Мать, то есть жена и дети были против этого брата. Но он попросил прощения. Он раскаялся. И раз, и два. Жена с радостью простила своего мужа. Отношения восстановились. Но дети никак. Мы несколько раз беседовали, молились. Просто жило непрощение, ярко выраженное. Я не знал, как, что сказать этому сыну, чтобы он все-таки простил своего отца. Но я понимаю, что отец не прав. Но тебе же будет лучше, прости. И я вижу, он вроде и хочет, и прямо в плену этого непрощения, и не может. И не выражает это своими словами. А если выражает, то как-то так сдержанно, не дает места проявлению дальше Божьему. И вот как-то Господь вдруг высветил в моем сердце один текст Писания в Евангелии Матфея, 1 глава, 18 стих. Потому что сын говорил, надо рассказать побольше людям, не только в церкви, надо другим церквам рассказать о том, что он сделал. Вы покрываете грех, вы неправильно делаете. Надо открыть. А зачем открыть? Ну он же кается перед вами. Ну зачем открыть? Надо открыть. Писание говорит, все должно быть вынесено во свет. Но здесь же перед вами только было совершено. Зачем? Люди не получат от этого. В общем, никак мне не удавалось убедить. И вот это место Евангелия Матфея, 1 глава, 18 стих. Там написано так. Иосиф же, муж Марии, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Поставьте себя на место Иосифа. Он хочет жениться. Нашел прекрасную девушку. Он видит, что эта девушка чистая, честная, порядочная. Он уверен, что она нигде ни с кем не имела отношений, и вдруг обнаруживает, узнает. Она сказала, как там произошло? Она беременна. Мария была беременна от Духа Святого. Для людей плотского ума это непонятно, но Иосиф тоже не мог понять. Это сегодня мы читаем, разумеем, что там не было половой связи, там был другой акт внедрения этого эмбриона, духовный. Но Иосиф тоже этого не понимал. И смотрите, Иосиф же, будучи праведен, не желал огласить ее. Я думаю, что для нас это хороший урок. Если мы праведны, то мы не будем заботиться, чтобы побольше рассказать. Как я говорил, один на один мы должны выяснить, переговорить. Если уже не послушает, если не хочет каяться, скажи, возьми свидетелей, так написано, служителям скажи, вот о ком речь идет здесь. Потому что мы говорим о взаимоотношениях в церкви. И тогда уже, если он и не захочет в этом случае каяться, то церковь примет какие-то решения, какие-то меры, да будет язык, как язычник, отлучен или на замечании, или еще что-то. Но в первую очередь забота о человеке. Братья и сестры, пусть Бог благословит нас, пусть Бог научит нас правильно относиться, правильно прощать. Будет незаконченной моя проповедь, если я еще одного места Писания не прочту. И оно записано в той же 18 главе Евангелия Матфея, притча с 21 стиха и ниже. Здесь тоже речь идет о прощении. Петр приступил к Иисусу и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до 7 раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов». А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, и пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не даст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный, говорит Иисус, поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Если не простит от сердца своего брату своему согрешений его, мужу, жене, отцу, матери, другу, служителю, сотруднику. Я чуть-чуть обращаю ваше внимание, когда, возможно, по времени, это раньше произошло событие, описанное в Евангелии Луки, когда апостолы сказали и услышали 7 раз в день, и они уже цифру 7 как-то знали, и вот подходит Петр и говорит, он уже знает, 7 раз как-то Господь даст мне сил, веры даст, я прощу, и уточняет, на всякий случай, говорит, уточнить хочет, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз? Точно, ты же сказал, 7 раз в день. А тут Господь смотрит на Петра, да ты же, оказывается, Петр, не понял ничего. 7 раз в день, тоже полнота, и надо для тебя тогда другие цифры, чтобы ты понял, о чем я имею в виду. И говорит, до 70 раз. Я представляю, как напрягся Петр. Это надо еще перемножить. Так, подожди, в школу ходил когда-то, уже забыл, но рыбу считаю, знаю, сколько рыбы. Итак, 7 на 70, 490. 490 раз. Господь, ты правильно говоришь? Ты, может быть, что-то ошибся? А потом вдруг доходит до него. Так невозможно же считать. Это что? Один раз записал, второй раз, третий. А потом запись потерял. А что тогда делать? Речь идет о том, что ты прощаешь без учета, без счета. Ты имеешь прощающее сердце. И чтобы как-то подчеркнуть и показать глубину прощения, Иисус приводит вот эту притчу. Государь прощает своему должнику сумму, равную 10 000 талантов. Конечно, разные толкования, разные цифры называют, но в целом, в общем, мы можем сделать такой вывод, что в одном таланте было 6 000 динариев, а динарий равнялся однодневной плате, средней зарплате работника. Иначе говоря, в среднем человек за день мог заработать динарий. 6 000 динариев – почти 17 лет без выходных, если ты будешь работать, то ты заработаешь 1000 талантов. Здесь же речь идет, 17 лет, да, здесь же речь идет 10 тысяч. Значит, надо 10 тысяч человек, чтобы работали почти 17 лет. 10 тысяч талантов. Это фантастическая цифра, которая сразу Господь хочет показать, что она не должна быть учитана. Это огромнейший долг. Это огромнейшая вина. Я не знаю, как вы себя чувствовали, когда вы шли к Господу. Но так часто я видел людей, кающихся, со слезами на глазах, обращающихся к Богу. Они понимали, что они грешники. Они понимали, что они великие беззаконники перед Богом. Решили ли много, ли мало. Они понимали, что своим неверием они отвергали Бога. И Господь, великий ли долг, мало ли в глазах людей, Он простил нам всякий грех. Скажите, слава Господу! Всякое беззаконие Он снял с нас. Он этим хочет показать, что как бы ты ни нагрешил, человек, что бы ты ни наделал, ты все равно не наберешь вот этой огромной суммы. Она все равно будет меньше, но эту огромную сумму Государь прощает. Слава Ему за то, что Он прощает нас. Но говорит дальше. Друг этого должника, оказывается, тоже был должен 100 динариев. И вспомнил тот, кому было прощено, и пришел и говорит, давай мне. И не глядя на просьбу, начинает душить и говорит, возврати. 100 динариев по сравнению с 10 000 талантов – это копейки. Возврати. Не хочет проявить милосердие. И когда он так поступил, Государь отдал истязателям и заявил Иисус, так поступит Отец мой с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Я думаю, что это не просто теория. Я думаю, это не просто рассуждения схоластические, философские. Братья и сестры, в этом наше духовное преуспевание. В этом наше духовное здоровье. В этом наше физическое здоровье. В этом залог наших духовных побед – прощать. Итак, если кто-то из нас оказался в роли обидчика, Евангелие Матфея, 5 глава, говорит нам на горной проповеди Иисуса Христа, когда принесешь дар твой пред жертвенник, и там вспомнишь, что кто-то имеет против тебя, оставь дар твой пред жертвенником, не иди, не пой, не проповедуй, не возноси молитвы, пойди прежде, примирись с братом твоим, и потом пойди и принеси дар твой. Если кто-то из нас оказался в роли обидчика, я хочу, чтобы сегодня мы в молитве сказали: Господи, я обещаю тебе, я приду домой, я позвоню этому человеку, я скажу: прости меня. Если будет возможность здесь после служения, я подойду и скажу: прости меня. Я обязательно совершу покаяние. Я не хочу, чтобы кто-то имел против меня. Но если мы, а больше, я думаю, из нас в состоянии обиженных, я сегодня прошу вас принять решение простить, условно или безусловно, пойти и поговорить, или, может быть, не идти, может быть, нет возможности, родители уже в вечности, где-то далеко кто-то находится, и нет никаких контактов, нет никаких связей, и невозможно что-то сказать. И для нашего же блага простить. Очень сильно, говорит Павел, на мой взгляд, от Духа Святого в послании Римлянам, 12 глава, 18-19 стих. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, и потом не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение». «Я вас дам», говорит Господь. Я призываю вас простить условно или безусловно, в зависимости от ситуации. Если вы видите, что человеку нужна помощь, с условием, пойдите поговорите. Если вы видите, что в этом нет необходимости, что это мелочь, безусловно, простите. Но если не получается ни так, ни этак, если вы видите, что человека невозможно никак или найти, или поговорить, я призываю вас отдать в руки Бога. Это не значит: Господи, я отдаю этого человека в руки Твои, а Ты уж, пожалуйста, с ним посквитайся по полной программе. Ему горящие уголья, пожалуйста, самые настоящие, как написано. Поступая так с любовью, я соберу ему горящие угли. О, я постараюсь, чтобы побольше. Чтобы побольше огня там было ему. Братья мои и сестры, отдать в руки Бога – это значит признать за Ним право, признать за Ним авторитет. Он знает, как поступить. Отдай и освободись. Сложи эту проблему, сними эту ношу. Зачем тебе ходить? Зачем тебе обращаться к братьям, к сестрам? Помолитесь, потому что у меня проблемы. Еще раз подчеркиваю. Я не знаю, процентные отношения, может быть, братья больше выведут какую-то цифру, но очень часто в корне, в основании, фундаментом нашего неблагополучия является то, что мы не прощаем. Я хочу, чтобы вы процветали. Я хочу, чтобы вы были радостными и здоровыми физически и духовно. Я хочу, чтобы вы были облагодетельствованы Господом. И потому на основании Священного Писания делаю вывод и хочу еще раз сказать: прощайте, и прощены будете. Давайте поднимемся. Давайте помолимся Господу. Давайте попросим, чтобы Господь сейчас пришел более близко в наше сердце. Давайте осмотрим нашу жизнь, пролистаем страницы нашего бытия. Давайте вспомним, когда мы кого-то, возможно, обижали, или мы чувствуем, что обида живет в нашем сердце. Давайте освободим, отпустим. Давайте скажем это все Господу. И давайте примем от Него сегодня, как никогда. Может быть, это не будет всплеском эмоций или чувств, но Слово Божье сработает. Примите решение простить. И через время вы почувствуете, что вы освободились от обиды. Может быть, не сразу, но если вы будете говорить: я прощаю во имя Господа Иисуса, я прощаю, вы увидите, как Бог начнет делать работу в вашем сердце. Уйдет немощь, уйдет болезнь. Мы станем другими. Бог благословит. Я верю, Бог благословит церковь благодать. И приумножить число спасенных, мы будем едины, когда научимся благословлять и прощать. Я верю, многие люди придут к Господу, глядя на нашу жизнь. Бог явит свою славу. Аллилуйя Ему! Давайте откроем наши уста и наше сердце и будем молиться Господу. Аминь. Аллилуйя. 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 Господи Боже, мы стоим сейчас перед Тобой. Да откроются уста каждого находящегося здесь. Мы желаем во свете Твоем увидеть собственную жизнь Твоими очами. Мы желаем посмотреть на нашу жизнь и наши поступки, как смотришь Ты с высоты неба. Господь, я знаю, что здесь есть люди, которые живут в обиде, в непрощении. Я знаю, что есть люди, которые лелеют мечту о неком мщении. Я знаю, что они не удовлетворены тем, что видят. Они хотят некого воздаяния. Но я прошу Тебя, пусть сейчас сойдет дух умиления на их сердца. Пусть сейчас сойдет Дух Святой на каждое сердце. И пусть сейчас будет принято это волевое решение простить обидчиков, освободить от всякой провинности, снять всякий долг во имя Господа Иисуса Христа, да высвободится эта прощающая сила, да явится могущество Господа на этом месте. Я прошу Тебя, мой Бог, мы желаем научиться поступать, как Ты поступал, Иисус. Мы желаем, чтобы наш характер был преображен в Твой характер. Мы желаем, чтобы в нашей жизни явилась слава Твоя. Я верю, Господи, Ты готовишь эту новую формацию белорусских граждан, и это будут рожденные свыше люди, евангельские христиане, которые неравнодушны, но которые умеют прощать, которые от сердца прощают, которые имеют прощающее сердце. Благослови наследие Твое. Мы благословляем сейчас наших родных и близких. Мы молимся за наших мужей и жен, за наших детей, за наших родителей. Каждый из нас либо имеет непосредственную связь с родителями, как ребенок, либо уже родители в вечности. Тогда мы имеем с детьми, с внуками, и мы сейчас говорим: Господи, мы прощаем наших родных и близких. Мы прощаем наших жен и мужей. Мы прощаем наших детей и внуков. Мы прощаем наших родителей. Мы прощаем служителей. Мы прощаем членов церкви. Мы благословляем друг друга именем Господа Иисуса Христа. Я благословляю сейчас церковь. Я призываю Твое обильное благословение. Я знаю, что в этот час Твои нежные руки касаются сердец людей. Я знаю, сходит облако славы Твоей, помазание Духа Твоего Святого. И здесь, в этом собрании, Ты проводишь свою работу, Ты лечишь, Ты исправляешь, Ты корректируешь, Ты наставляешь. Слава Тебе! Слава Тебе, Господь! Мы желаем жить на основании Твоего Слова максимально, насколько это возможно, быть в мире со всеми людьми. Мы понимаем, что те, кто нас обижал, они очень часто делали это непреднамеренно. Они были в плену греха. А может быть, кто-то, даже будучи верующим человеком, но он не пободрствовал и дал место сатане. И потому мы сегодня от сердца высвобождаем их. Господи, да будет эта работа Духа Святого продолжена в сердцах наших. Да будет, Господь дорогой, это дело Твое доведено до конца. Конечно, мы будем продолжать жизнь, и вновь и вновь будут возникать подобного рода вопросы. Но дай нам, Господь, по-особенному почувствовать сейчас Твою любовь, Твое прощение, Твое милосердие. Слава Тебе! 10 000 талантов Ты простил мне. Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Я прощен, я искуплен Тобой. Аллилуйя! Я восклицаю слава имени Твоему. Хвала Тебе! Честь и поклонение! Вечный, добрый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.